Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. Предоскаровские размышления, эссе Бориса Парамонова. И, разумеется, музыка. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку с диска, который называется «Если мне немного помогут друзья». Я думаю, что битломаны сразу угадают это название.
Поделимся некоторыми культурными новостями. Вот, например, 5 американских городов отметят 200-летие Эдгара По. Это Бостон, Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк и Ричмонд, штат Вирджиния. Они стали центрами празднования 200-летия писателя. Юбилей приходится на 19 января. В Ричмонде гостям музея Эдгара По предлагают прогулку по улицам города и его кладбищам при свечах. А также предлагается спиритический сеанс, презентация новых книг о юности поэта и праздничный пирог. В Филадельфии для посетителей откроется последний уцелевший дом из тех, в котором жил поэт в этом городе. В Балтиморе, городе, где Эдгар По умер при полузагадочных обстоятельствах, в его честь повторят эксперимент, описанный в рассказе «Разговор с мумией». Кроме того, гостям вечера предложат праздничный торт в виде украшенного вороном надгробия Эдгара По. А родился писатель в городе Бостоне в 1809 году. В его честь в ближайшее время в Бостоне назовут городскую площадь. Бостонский колледж впервые в своей истории отпразднует день рождения поэта. В Нью-Йорке юбилеем Эдгара По занимается историческое общество Бронкса. И вечер в честь поэта пройдет в особняке, где он провел свои последние годы. Андрей, любите ли вы писателя Эдгара По?
Обожаю.
А какие рассказы?
А вы знаете, я больше люблю его стихи, которые я, естественно, к моему огромному стыду не помню наизусть. Ни одного, ни по-русски, ни по-английски, ни по-китайски, ни на свахили, ни на каком языке. Но я очень их люблю.
Ну, полно-полно. Уж строчку «Nevermore» прокаркал Уоррен, что по-русски значит «шиш».
Вот, что по-русски значит «шиш», совершенно
верно. Вы тоже
верно.
Читали эти пародии? По-моему, это какая-то Галка Галкина из юности 60-х годов.
«Nevermore» прокаркал Уоррен, что по-русски значит «шиш». По-моему, это не пародия. По-моему, это полусерьезные стихи кого-то из классиков советской литературы.
Но не знаю. По-моему, это максимум Александр Иванов пародист.
Ну, дай бог. Я думаю, что все-таки это что-то, нечто посерьезнее.
А я страшно люблю его рассказ «Бочонок Амонтильяда», где, помните, человека замуровывают в кирпичную стенку, в тупик в подвале, куда он зашел, абсолютно пьяный, вместе с человеком, которому он страшное что-то совершил, какую-то гадость подстроил, и тот его замуровывает, приковывает к стене, все заранее было подготовлено, он его заманивает бочонком Амонтильяда, который пьяница страшно любит, заводит в этот подвал, приковывает его к стене, все было приготовлено, и начинает кирпичи класть, кладку, и вот она растет, 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 а тот умоляет его прекратить, а этот все хохочет, и кладка доверху. Отличный совершенно рассказ.
Мне кажется, что вы больше любите Амонтильяда.
Нежели быть прикованным в подвале. Никогда не пробовал Амонтильяда, между прочим. Что еще в культурном мире, Андрей?
Ну, во-первых, кризис потихонечку завоевывает позиции, все увереннее и увереннее наступая на наши с вами темы разговора. Вот и Большой театр уже в Москве отменил премьеру «Отелло» из-за кризиса, и даже не только премьеру, но и саму постановку, потому что, по словам руководителя пресс-службы Большого театра Екатерины Новиковой, постановка готовилась, но она становилась слишком дорогой. Дальше из заявления пресс-секретаря не совсем понятно, то ли у Большого театра не хватило денег, то ли они решили, что это не совсем прилично делать такие дорогостоящие проекты, запускать столь дорогостоящие постановки в то время, когда вокруг так все плохо. Я не знаю, каковы были причины, но, в общем, Отелло, по крайней мере, в этом сезоне мы не увидим. И это далеко не все. Насколько я помню, Метрополитен в Нью-Йорке отказывается от 4 премьер. Так что, видите, скоро, если кризис будет продолжаться, нам практически с вами будет не о чем говорить.
Это горе, то нет горе. По-моему, кризис наступит тогда, когда один из нас не придет на запись. И говорить
это будет не кризис, это будет трагедия. Но если говорить о серьезных вещах, то было одно сообщение, которое мне показалось крайне интересным. Национальный мадридский музей Прадо и испанский филиал компании Google запустили на днях новый проект, который называется «Шедевры Прадо в Google Earth». Я напомню нашим слушателям, что Google Earth – это компьютерная программа фирмы Google, которая позволяет довольно подробно рассмотреть Землю вплоть до, ну, не номеров автомобилей, как нам показывают в фантастических шпионских фильмах, но до зданий, до входа в здание, чуть ли не до окон зданий, с разных высот. Можно с очень большой высоты, можно приблизить. Короче говоря, это проект, который, в общем, сделал практически бессмысленными многие и многие военные тайны, если теперь с помощью спутника можно рассмотреть всю Землю довольно подробно. И вот в рамках этой программы Google Earth открывается проект, где можно очень подробно, до мельчайших подробностей, которые посетители музея никогда и не могли увидеть, рассмотреть 14 шедевров, которые хранятся в музее Прадо. Среди них снятие с креста Ван дер Вейдена, автопортрет Дюрера, три грации Рубенса, сад земных наслаждений Босха.
Да, я тоже, Андрей, читал об этой новости, и более того, там такие подробности открываются зрителю, которые не только посетителю не были ведомы, они не были ведомы и специалистам, потому что ни под какой лупой нельзя было увидеть то, что теперь открывается взору.
Ну, в общем, да, если учитывать, что полотно Босха было перенесено в интернет с помощью 1500 фотографий, можно себе представить, до каких мельчайших подробностей докопались фотографы.
А какой в этом смысл, по-вашему? Вот в этом увеличении деталей, в том, чтобы рассмотреть какую-нибудь волосинку, оставшуюся в красочном слое, так, как будто это был бы громадный баобаб.
Ну, волосинка, если вы имеете в виду волосинку кисти, то, может быть, и нет. Может быть, это интересно только специалистам. Если волосинку на голове персонажа, то смысл, конечно, есть, потому что художник ее нарисовал. Значит, в принципе, нам бы хотелось ее увидеть.
Ну, хорошо, примем ваш тезис.
Кроме этого, я думаю о другом. Я думаю, что не означает ли постепенно это принижение некоторой роли музеев? Если я могу прийти в Прадо, посмотреть сад земных наслаждений, а потом прийти домой и увидеть его намного подробнее, спокойнее, без толпы, без шарканья ног, без того, что осторожно, музей закрывается, давайте, сколько можно вас ждать и так далее. Конечно, такого в Прадо не говорят, это я утрирую, но, тем не менее, намного спокойнее рассмотреть дома. Не значит ли это, что все-таки интернет заменит музеи?
Я отношусь к этому двояко. С одной стороны, я-то лично, как человек вполне ленивый, предпочитаю в кресле полистать хорошо изданный альбом в издательстве «Скира», например. Там такая печать, что ой-ой-ой, и волосинки все рассматриваются какие надо, как задумал художник, именно с таким допущением до деталей, которые предусмотрел сам художник, сам автор. С другой стороны, опять-таки, возвращаясь к нашему с вами давнему спору, ну, не спору, может быть, дискуссии по поводу ауры, окружающей предмет искусства, мне кажется, что в музее полотно смотрится совершенно иначе, ведь у него там есть рамка, а насколько я понял из рассказа в интернете об этом проекте с Google Earth, рама там не показывается, она не относится, так сказать, не входит в состав самого произведения, она действительно могла быть изготовлена гораздо позже, но без рамы картина – это не то, что картина с рамой.
Иван, извините, ради бога, я вас перебью, но не кажется ли вам, что рама – это просто следующий шаг? В конце концов, вас сейчас кто-нибудь услышит, решит, что вы правы.
Освещенность зала. мало, легкое покашливание и пошаркивание каких-то ног, приобщение к этой всей атмосфере музея, к этому храму искусств, простите за пошлейшее выражение, но все это намоленное место, тоже не люблю это причастие, вся эта намоленность, вся эта атмосфера и аура, по-моему, так сказать, приподнимают картину, приподнимают произведение искусства, и меня, и мою душу приподнимают. Но все это создает вот ту атмосферу, которую нельзя нигде повторить, тем более на вот этом пощелкивающем электричеством экране компьютера.
Ну, во-первых, Иван, ладно, когда это экран компьютера пощелкивал электричеством, смените монитор. Но на самом деле я с вами, конечно, согласен. Я не могу, наверное, придумать такие красивые объяснения, как вы, но, конечно, все-таки, когда ты смотришь картину, неважно, в музее или нет, или в частном собрании, или, может быть, у вас есть какой-нибудь приятель, коллекционер, вы смотрите у него дома, но когда смотришь ее вживую, своими глазами, а не глазами фотографа и компьютера, сколь бы точны они ни были, я тоже думаю, что все-таки это несколько другое восприятие. Не могу объяснить, почему. Может быть, так же, как восприятие, не знаю, симфонии Бетховена в концерте или восприятие симфонии Бетховена с идеально звучащего компакт-диска. Все-таки есть какая-то разница.
Вот тут вы совершенно правы. Давайте от зрительного перейдем к звуковому и напомним нам, самим себе и нашим слушателям, что у нас сегодня звучит в программе.
У нас сегодня звучит очень необычный диск в программе. Дело в том, что не так давно, несколько дней назад, во всем мире битломаны отмечали Всемирный день группы «Битлз». 16 января почему-то, честно говоря, я не знаю, с каких пор, может быть, даже это год первый, я как-то пропустил это, но, тем не менее, 16 января считается Всемирным днем «Битлз». Мы не могли пройти мимо этого, и сегодня у нас звучит музыка «Битлз» в джазовой аранжировке, а кто ее играет, я скажу чуть позже.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Вместе с «Битлз» остаемся в Англии. Здесь в 2009 году ожидаются большие торжества. Празднуются одновременно 200 лет со дня рождения основоположника современной теории эволюции Чарльза Дарвина. Собственно, этот день приходится на 12 февраля. И 150-летие публикации его важнейшего труда «Происхождение видов». Этот труд вышел 24 ноября. Празднования начались с открытия в Лондонском музее естествознания выставки под названием «Дарвин. Великая идея. Большая выставка». На ней побывал наш лондонский автор Джерри Миллер. Послушаем его.
Ведь правда же, что рассказывать о Дарвине и его трудах – это то же самое, что пересказывать по радио законы Ньютона. Нас так этим мучили в школе, что теперь, когда мы взрослые и свободные, совсем не хочется этому уделять внимание. Или, если уделять, то в совершенно абсурдной форме, как Виктор Пелевин с его рассказом «Происхождение видов», в котором Дарвин за философскими рассуждениями умерщвляет одну за другой человекообразных обезьян в трюме корабля «Бигль». И все-таки юбилей ученого и его главной книги на его родине празднуют с большим размахом. Несколько лет назад британская национальная телерадиовещательная корпорация BBC провела среди своих слушателей опрос о том, кого считать самыми великими британцами всех времен. Жители Альбиона поставили Дарвина в первую пятерку вместе с Шекспиром, принцессой Дианой и Черчиллем. Совсем недавно по телевидению прошел документальный фильм в трех частях под названием «Гений Чарльза Дарвина». Автор и ведущий фильма – один из крупнейших в мире популяризаторов науки, профессор-биолог Оксфордского университета Ричард Довкинс. Королевская почтовая служба выпускает серию из 10 марок, посвященных ученому. В городке Шрусбери на северо-западе Англии, где создатель эволюционного учения родился и вырос, пройдет Дарвиновский фестиваль. Там откроют новый мемориальный парк в честь него – а в юбилейный день, 12 февраля, студенты-кулинары испекут огромный праздничный торт, в котором будет 200 свечей, торжественно задуют их и раздадут куски торта прохожим в центре города. в Оксфордском университете будут идти публичные дебаты между учеными и духовенством наподобие тех, что шли между епископом Оксфордским Сэмюэлом Вилберфорсом и друзьями Дарвина Томасом Хаксли и Джозефом Хукером в 1860 году, причем в том же, что и тогда, зале Оксфордского музея. Ожидается, правда, что ныне дебаты будут иметь гораздо более миролюбивый характер, учитывая, среди прочего, что в 1996 году, то есть совсем недавно, Папа Римский официально признал справедливость теории эволюции. Чарльз Дарвин красуется в данный момент на самой ходовой 10-фунтовой британской банкноте. Несколько лет тому назад он вытеснил с нее другого Чарльза, Диккенса. Считается, что Дарвинову бороду подделать на деньгах гораздо труднее диккенсовской, потому что она намного гуще. Я стою у входа на выставку «Дарвин. Великая идея. Большая выставка» в Лондонском музее естествознания. На рекламном плакате фотография, она же фотомонтаж, Дарвина с приложенным к губам указательным пальцем. Жестом бородач как бы говорит: «Никому ни слова, сейчас я открою тайну». Кстати, добавим, что до нас дошло всего 5 фотографий основоположника теории эволюции. Ведь он скончался в 1882 году на заре этого нового веяния. И еще любопытный момент. В одном из писем к другу Дарвин признавался, что для него публикация идеи об эволюции была столь же трудным шагом, как для преступника признание в убийстве. Рядом со мной стоит куратор выставки Боб Блумфилд. Перед нами небольшой стенд, где под стеклом на бархатной подушке лежат бок о бок, животиками вверх, два небольших птичьих чучела с рукописными бирками, привязанными к лапкам. Вот что рассказывает Боб.
Перед нами два пересмешника с двух разных островов Галапагосского архипелага. Они привезены из экспедиции самим Дарвином и имеют исключительное значение, поскольку, судя по записям ученого, именно они подтолкнули его к первым идеям о механизме эволюции. Дарвин во время путешествия по Южной Америке и позднее по Галапагосским островам заметил, что пересмешники материковые и островные значительно отличаются друг от друга, и сделал вывод, что островная обособленность ведет к природным вариациям внутри одного вида представителей фауны. Это было самым первым шагом.
А актуальны ли идеи Дарвина в наши дни? Или все это уже удел истории науки? А сама наука давным-давно ушла вперед. Боб Блумфилд.
Как считают некоторые ученые, в биологии всему придают смысл лишь идеи эволюции. Со времен Дарвина, особенно в последние 100 лет, увидели свет новые теории работы эволюционных механизмов. Однако во всех них продолжает присутствовать какой-то ключевой принцип естественного отбора. В наши дни невозможно, к примеру, понять распространение болезней, таких как эпидемия птичьего гриппа, без анализа процессов приспособления и мутаций вирусов в различных условиях.
Мы остановились у витрины, на которой красуются два десятка очень непохожих друг на друга скелетов. Без труда можно опознать змею, а вот это птица, а вот здесь, видимо, кенгуру. Тут дельфин, тут летучая мышь, вот жаба, а это, кажется, варан. Совсем разные животные, но в скелетах разительное сходство. Под покровом плоти у всех прячутся несущая конструкция, позвоночный столб, череп, ребра, конечности. Причем на большинстве конечностей по 5 пальцев, как эти конечности ни называй, лапами, крыльями, плавниками, ногами. И хоть тут человеческого скелета нет, понятно, что мы изнутри принципиально мало от остальных, ну, добавим, позвоночных животных отличаемся. Чудесная иллюстрация идей Дарвина, единство всего живого, приспособление организмов к различным условиям суши и моря. Дарвин, как известно, начал формулировать свои идеи, когда ему было 20 с небольшим, во время 5-летнего кругосветного путешествия на военном бриге «Бигль». Он получил там место судового натуралиста, причем без оплаты, все путешествие оплатила его семья. Основной задачей экспедиции было нанесение на карту по заказу Лондонского адмиралтейства береговой линии Южной Америки. И пока капитан Бигли, Фицрой и его люди занимались картографической съемкой, молодой Дарвин бродил по джунглям и собирал образчики флоры, фауны, скальных пород и наблюдал за туземцами. Надо сказать, что его книга «Дневники путешествия натуралиста вокруг света», опубликованная в 1838 году за 20 лет до происхождения видов, стала в свое время и остается классикой вояжного жанра. И вот под стеклом выставлены личные вещи Дарвина, которыми он пользовался во время путешествия. Старомодный компас, геологический молоток для того, чтобы собирать образцы скальных пород, и пистолет. Капитан корабля Фицрой настоятельно советовал молодому Дарвину без последнего нигде на берег не выходить. За время этого путешествия Дарвин отправил на родину 1529 заспиртованных образцов флоры и фауны и 3907 предметов, таких как кости, в сухом виде. Нет ничего удивительного, что в коллекции музея несколько шкафов с трофеями, имеющими дарвиновы рукописные ярлыки. Добавим, что капитан Бигли, Фицрой, через много лет после путешествия стал крайне набожным и в 1865 году покончил жизнь самоубийством из-за того, что считал своей ролью в подрыве постулатов церкви. По последним опросам общественного мнения, в Великобритании лишь 48% населения думает, что теория эволюции служит хорошим объяснением происхождения жизни на Земле. В США эта цифра составляет 53%. В американских школах преподавание теории эволюции официально разрешено было лишь в 60-е годы XX века. Тем не менее, работали над созданием экспозиции «Дарвин. Великая идея. Большая выставка» совместно с Лондонским музеем естествознания ряд ведущих музеев США и Канады.
Дарвиновские празднования в Англии в рассказе Джерри Миллера.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас у нас перерыв на новости, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие перемены в глобальной политике ожидаются после вступления в должность президента США Барака Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Вашингтоне Барак Обама произнес торжественную присягу президента США и стал с этого момента официально главой государства. На церемонии инаугурации в американской столице присутствовали сотни тысяч людей. В Москве и Грозном прошли многолюдные митинги памяти убитых вчера адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Правозащитники принесли цветы к месту трагедии на улице Пречистенко в Москве. Многие называют совершенное преступление политическим. Новым министром внутренних дел Ингушетии назначен Руслан Мириев. Сегодня об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев. Он присутствовал на совещании в республике, посвященном проблемам безопасности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа. Цель его визита – прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». Президент Афганистана Хамид Карзай призвал страны НАТО пересмотреть стратегию борьбы против талибов. Выступая в Кабуле на открытии сессии афганского парламента, Карзай назвал гибель мирных жителей в результате боевых операций международных войск главной причиной нестабильности в стране. Командующий вооруженными силами США в Афганистане и Ираке генерал Дэвид Петреус сообщил о достижении соглашений с Россией и соседними странами о транспортировке грузов через их территории для международных сил в Афганистане. В Азербайджане сегодня вспоминали жертв гражданского конфликта, произошедшего 19 лет назад, когда в Баку были введены части советской армии. 134 человека были тогда убиты, более 700 ранены. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Продолжаем программу. Андрей, напомните, пожалуйста, нам, что у нас звучит сегодня в программе.
Сегодня у нас звучит музыка «Битлз» в исполнении джазовых музыкантов, среди которых замечательный контрабасист Борис Козлов. Мы выбрали именно эту музыку, поскольку на этой неделе отмечался Всемирный день «Битлз». Знаменитая британская актриса Хелен Миррен вернется на сцену Лондонского национального театра в спектакле «Федра». В общем, в этом, наверное, не было бы ничего особенного, если бы не формат спектакля. Этот спектакль будет транслироваться в прямом эфире в 150 кинотеатрах мира. «Федру», знаменитую трагедию Расина, ставит Николас Хитнер, директор национального театра. Хелен Миррен, получившая «Оскар» в 2007 году за роль Елизаветы II в фильме «Королева», не играла в театре с 2004 года. Показ театрального спектакля в кинотеатрах происходит в мире не впервые. Такие эксперименты проводили уже и лондонский «Ковенгарден», и нью-йоркская «Метрополитен-опера». Этот эксперимент будет стоить театру 200 тысяч фунтов стерлингов, но его устроители уверены, что они найдут деньги у спонсоров под фамилию великой актрисы. Честно говоря, для меня это абсолютно новая форма, Иван. Я не знаю, видели ли вы что-нибудь подобное. Я не могу представить себе, как в 150 кинотеатрах мира сидят люди и смотрят прямой репортаж с театральной сцены. Не потому, что это плохо, не потому, что это как-то странно. Я просто ничего подобного в жизни не видел. Вам доводилось?
Нет, я-то не видел, но я читал о том, что в Нью-Йорке и, кажется, и в других городах или там пригородах Нью-Йорка в Соединенных Штатах эта практика уже началась, кажется, год или, может быть, полтора назад, и началась с инициативы «Метрополитен Опера». Билеты куда достать всегда трудно, а кроме того, они еще и дорогие, особенно на хорошие места. А вот в кинотеатре, заплатив совсем немного, можно увидеть в режиме реального времени, просто, так сказать, в прямом, что называется, показе, увидеть то, что происходит в этот момент в «Метрополитен».
Но на самом деле мы говорим-говорим, а мне кажется, что самое главное культурное событие мира мы как-то с вами не упомянули. Может быть, не самое главное с точки зрения самой культуры, но самое главное с точки зрения взаимодействия культуры, общества и политики. Я имею в виду то, что сделал чешский художник Давид Черны, который вместе с группой своих коллег создал выставку или инсталляцию «Энтропа». Я не знаю, видели ли вы ее или нет, видели ли вы ее живьем или видели в интернете, но я хочу напомнить, что «Энтропа» — это огромная инсталляция, я не могу назвать это полотном, где представлены страны Евросоюза в том виде, в каком они существуют в нашей памяти и предрассудках. Это не географически точная карта. Это, наверное, нечто. Я не очень люблю слово «инсталляция», но я просто никак не могу подобрать ничего другого. Это нечто, что высмеивает наши предрассудки, то, как мы относимся друг к другу. В итоге получилось так, что как бы художник ни высмеивал предрассудки, но предрассудки, похоже, оказались сильнее. Некоторые страны уже заявили протест, некоторые страны потребовали, чтобы их убрали с этой карты. В общем, совершенно неожиданно довольно-таки невинная затея превратилась в серьезный политический скандал. До этого я видел только две работы Дэвида Черны. Я был в абсолютном восторге от розового танка Т-34 на улице Праги. И я был совершенно потрясен его скульптурой «Трабант. Народная машина». Она, насколько я помню, до сих пор стоит в Праге, ее можно посмотреть. Напомню, это машина «Трабант», на которой, как только была разбита Берлинская стена, сотни, если не тысячи восточных немцев устремились на Запад. По сравнению с «Трабантом», даже «Жигули» нашей первой марки смотрелись, в общем, как «Мерседес». Вы видели эту скульптуру?
Вы имеете в виду скульптуру Дэвида Черны?
Да.
Нет, я смотрел только ролик по телевидению, и что-то показывалось в интернете. Вы знаете что, на самом деле вы сказали Черный и какая-то еще группа, команда и некоторые его помощники. Кажется, Черный сделал это все сам, сейчас выяснилось. Сделал в одиночку, а ведь проект-то был гораздо смешнее. Так, чтобы разные художники изобразили бы, высказали свое подсознание в подобной работе и показали бы стереотипы мышления и представления о других народах. Вот если бы по числу членов Евросоюза из каждой страны художник выполнил бы вот такую шуточную карту, вот тогда собрался бы материал для осмысления. А так это ведь на самом деле подсознание чешского художника, то есть такого подсоветского художника о других странах. Немцы представлены сплошными автобанами, французы, я сейчас не помню, чем уж они
представлены. По-моему, забастовками.
Забастовками представлены и так далее. Это все стереотипы, которые льются из последних новостей и льются на человека, выросшего вот в этой части земного шара. А очень интересно посмотреть, что думает португалец или какой-нибудь швед или грек о своих далеких соседях. Вот тогда картина, по-моему, была бы гораздо интересней. А так очень жалко, что Черный был разоблачен сразу, и вообще жалко, что, получив деньги для огромного проекта, он весь его выполнил сам.
Да, это, конечно, обидно, но мы не знаем, что получилось бы. Мне было интересно то, что вот некоторые страны все-таки потребовали себя оттуда убрать. Если мы говорим, что у Черны какое-то постсоветское мышление, то уж у этих стран, по-моему, постсоветское мышление зашкаливает.
Да, конечно, я очень люблю вот такой проект, опять, Андрей, вы нападете на меня за такое слово употребление, проект, который осуществил замечательный французский историк Марк Ферро. Он выпустил книжку «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Не то показал, как французам рассказывают историю Португалии, Дании, России и прочих стран, а как в Дании рассказывают о Персии, в Персии о Дании, в Португалии рассказывают историю эскимосов, а эскимосам рассказывают об истории какой-нибудь Мавритании. Вот это, по-моему, совершенно замечательная книжка. Она была выпущена, естественно, сперва во Франции, потом в перестройку вышла у нас, и, по-моему, с тех пор не переиздавалась. Замечательная книжка, которая вылечивает от всяких ностальгий, имперских сознаний, от раздувания собственного пузыря и так далее. Чудесная жена.
Я с вами абсолютно согласен. Прекрасная идея, прекрасная книга. Я только не очень понял, почему я должен на вас нападать. Здесь мы с вами абсолютно дуем в одну дуду.
Нападать за слово «проект».
Ну, ладно, ну что ж делать? Ну, все уже поздно, поезд ушел.
Давайте перейдем к другому искусству – кино. «Предоскаровские размышления». Эссе Бориса Парамонова, нашего автора из Нью-Йорка.
В Америке разворачивается «Оскаровский сезон». И на этот раз мне довелось посмотреть действительно хороший фильм с несколько отвлекающим названием «Революционная дорога» – «Revolutionary Road». Это всего-навсего название улицы в пригородном поселке, где живут преуспевающие американцы среднего класса. Фильм сделан по роману Ричарда Йетса, написанному еще в 50-е годы, а оставил его Сэм Мендес, несколько лет назад завоевавший массу Оскаров за фильм «Американская красавица». В главных ролях Кейт Уинслет, между прочим, жена Мендеса, и несравненный Леонардо Ди Каприо, становящийся с каждым фильмом все лучше и лучше. Несомненно, он больше, чем кинозвезда. Он, вне всякого сомнения, выдающийся актер. То, что выводит революционную дорогу заряд хорошо сделанных коммерческих фильмов, это серьезность первоклассного литературного материала. Тема романа и фильма – американская мечта и ее крах. Да и не американская, а всякая. Блок вспоминается. Что поделать, если обманула та мечта, как всякая мечта? Причем крах мечты не в социальном ряду происходит, никто не разоряется и не теряет работы, а в экзистенциальном. Это фильм о непримиримости мечты и жизни, более того, о плене земного бытия. То есть тема даже религиозно-метафизическая и убеждающе поданная в реальных приметах американского быта. Фильм тем самым приобретает символическое звучание. Натурализм, истончившийся до символа, как сказал Андрей Белый о пьесах Чехова. Москва, в которую стремились чеховские сестры, это не реальная Москва, а символ неких несбывающихся надежд. Москва – это тот свет, если хотите. В нынешнем фильме это Париж. Но фильм не лишен некоего досадного и чисто американского недостатка. В нем больше сюжетного материала, чем надо. В нем избыточный финал. Режиссер не мог остановиться вовремя. Это американская установка. Если больше, значит лучше. Конечно, это не так вообще, а тем более не так в искусстве. И тут я вспоминаю один советско-американский опыт касательно структуры и содержания фильмов. Есть фильм «Квартира» Билли Уайлдера, автора множества фильмов, многие из которых относятся к числу лучших, сделанных в Голливуде. Это он сделал фильм с Мэрилин Монро, который в Америке называется «Some Like It Hot», «Некоторые любят горячее», а в Советском Союзе шел под названием «В джазе только девушки». «Квартиру» показывали в СССР. Хороший фильм. Как-то я примостился здесь уже в Америке к телевизору, где этот фильм в тот вечер крутили, и не узнал хорошо знакомую картину с Джеком Лемоном и Шерли Маклейн. Сначала не мог понять, в чем дело, потом догадался. Фильм в советском прокате был сокращен, обрезан, причем очень умело, так что стал лучше. Он просто-напросто изменил жанр. В оригинале это комедия с эксцентричными сюжетными ходами, а в советской аранжировке, что называется, серьезный фильм из жизни маленьких людей, находящих свое маленькое счастье. Напоминаю, в чем дело. Босс, естественно, семейный, крутит роман с лифтершей Ширли Маклейн, и у подчиненного Джека Лемона, холостяка, выпрашивает ключ от его квартиры для соответствующих свиданий. Так вот, в оригинале этих боссов несколько, у каждого вроде как свой день, и от этого происходит всякая путаница. Получается, однако, что Джек Лемон не столько уступает назойливому начальнику в советском варианте, сколько выступая чуть ли не сутенером. Совсем другое звучание у фильма, и трудно поверить, что этот герой Лемона хороший парень. Сократив фильм, советские прокатчики сделали его лучше, человечнее в отношении содержания, а в отношении структуры, как я уже сказал, изменили его жанр. У Виктора Шкловского в старых его статьях о кино я нашел одну под названием «Из опыта перемонтажа» еще времен немого кино. Там такие примеры приводятся.
Я 7 раз переделывал очень плохую итальянскую ленту. В ней аристократка-графиня была оклеветана перед своим возлюбленным рыбаком. Клевета была, конечно, кинематографическая в рассказе. Я эту клевету сделал истиной, а истину сделал оправданием женщины. В итальянской ленте женщина сделалась писательницей и тыкала своими рукописями во всех разговаривающих. Рукописи пришлось обратить в закладные. Характер женщины был совершенно нечеловеческий, не поддавался никакой монтировке. Пришлось сделать ее истеричкой. В другой работе я из 2 братьев-двойников, одного добродетельного, а другого злодея, сделал одного человека с двойной жизнью.
«Моя работа рядом с работой других монтажеров была детским лепетом», пишет Дарья Шкловский и приводит соответствующие примеры. Фильм «Квартира» явно перемонтировался людьми серьезного опыта, может быть, из поколения времен немого кино. Дело, однако, не в том, как удачно изменили в СССР известный американский фильм, а в том, что в искусстве лучше не договорить, чем сказать лишнее. И тут, повторяю, американцам часто вредит их привычка большее считать лучшим. Я не читал роман Ричарда Йетса, по которому сделан фильм «Революционная дорога», но уверен, что в кино изменили финал. Героиня должна была сделать аборт еще до той последней ссоры с мужем, после чего примирялась с жизнью и о Парижах больше не думала. В кино она только грозит это сделать в момент ссоры, а потом, видимо, смирившись, все-таки делает подручными средствами и умирает. Ни к чему. Смерть персонажа не обязательно более трагический финал, чем его готовность смириться. Представим себе, что Оренька в чеховской «Попрыгунье» после смерти Дымова раскаялась и покончила жизнь самоубийством. Получилась бы ерунда. Пойдем ужинать, Катя.
Предоскаровские размышления в эссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей?
Иван, если вы позволите, я тоже добавлю одну киноновость. Было объявлено, что голливудский режиссер Роланд Эммерих, известный своими фантастическими крупномасштабными фильмами-катастрофами, собирается экранизировать эпохальный труд Айзека Азимова. Дело в том, что у Азимова есть... Сначала это была трилогия, потом автор дописал несколько томов, так что теперь я даже не знаю, сколько там, 5, 6 или 7 томов в этой эпопее, которая называется по-английски «Foundation». И как ни пытались подобрать русский перевод, в общем, удачного варианта, по-моему, так никогда и не было. Неофициально эта эпопея называется «Основание». Ну, это дословный перевод слова «foundation». В этой... Я буду по-прежнему называть это трилогией, потому что основные три тома были написаны очень давно, и ими, в общем-то, Азимов и вошел в историю. Так вот, основная идея этой трилогии – это создание новой науки, психоистории, и наука описана Азимовым блистательно совершенно. Это наука, которая вычисляет возможные поведения огромных масс людей. В данном случае речь идет о галактике, которая заселена людьми. Ученые-психоисторики с помощью математических выкладок понимают, что человечество не земное, а вот именно галактическое человечество идет в пропасть и пытаются различными минимальными воздействиями как-то эту ситуацию выправить. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что, честно говоря, это одна из моих любимых книжных серий. Айзек Азимов «Foundation» – «Основание», за которую он получил несколько наград. То, что теперь она будет экранизирована, честно говоря, безумно интересно. Единственное только, чего я боюсь, что может получиться блокбастер, много стрельбы, много космических перелетов, много странных лиц, не совсем землян, а вот идеи Азимова достаточно тонкие на самом деле, в общем, достаточно редкие даже для фантастики, они могут скрыться, они могут немножечко пропасть. Будем надеяться, что этого не произойдет, и я все-таки всех призываю перечитать «Foundation» на любом доступном языке. В русском варианте, по-моему, есть 3 или 4 варианта перевода. Ну, и, разумеется, английский вариант, или кто нас слушает, я не знаю, какой еще, французский, немецкий, или, как мы уже с вами упоминали, китайский или суахили. Эта книга заслуживает того, чтобы ее внимательно прочесть.
Есть еще целый ряд новостей, которые хотелось бы обсудить. Это 800-летие Кембриджского университета, второго по значению университета Англии и входящего в пятерку самых знаменитых и славных мировых университетов, а также то, что французская переводчица и соловистка Элен Шатлен получила премию «Русофония» за лучший французский перевод русского автора. Это перевод книги Василия Голованова «Оправдание бессмысленных путешествий». Эта премия вручается фондом Ельцина и французской ассоциации «Франция-Урал». Андрей, но для того, чтобы не вылететь за пределы, за рамки, за траекторию нашей передачи, мы должны сейчас предоставить вам слово, потому что наступило время вашей рубрики. Расскажите, пожалуйста, в подробностях о том, что за музыка звучала сегодня и в чьем исполнении.
Я украду из своей рубрики одну фразу для того, чтобы сказать в пандан вашей предыдущей новости, что и журнал «Иностранная литература» объявил имена своих лауреатов, много достойнейших людей, прекрасных переводчиков. Я только не могу не назвать, с моей точки зрения, великого переводчика Виктора Голышева, который получил диплом критиков за перевод романа Иэна Макьюина «Чизел Бич». Я до сих пор помню ощущение восторга, когда я читал в его переводе «Всю королевскую рать» у Роберта Пенуоррена. Я, может быть, тогда впервые в жизни обратил внимание на мастерство переводчика. Низкий поклон Виктору Голышеву. А теперь, с вашего разрешения, я перейду действительно к музыке. Как я уже говорил, на этой неделе был отмечен Всемирный день Битлз. Я попытался найти Битлз в исполнении российских джазовых или советских джазовых музыкантов. К моему изумлению, их оказалось очень-очень немного. Уже упоминавшийся нами в одной из программ Евгений Лебедев, Сергей Манукян, который регулярно на своих концертах поет и на альбомах записывает песни Битлз. И, в общем, оказалось, что найти кого-нибудь еще было довольно сложно. И тут мне на глаза попался диск из серии «Битлз Джаз», который называется «Если мне немного помогут мои друзья». Этот диск записан следующей командой: Брайан Мелвин – ударный, Дэйв Кикоски – фортепиано, Майк Стерн – гитара и Борис Козлов – акустический бас, то есть контрабас. Борис Козлов родился в 67-м году в Москве. Он начал свою музыкальную карьеру в вечерней музыкальной школе, где учился играть на фортепиано. В 89-91 году он поступил в Академию музыки, после чего отправился на гастроли по СССР, Европе, США с различными коллективами, в том числе и со своими собственными джаз-группами. Последние годы он живет в Штатах. Он активно участвует в жизни нью-йоркской музыкальной сцены. В общей сложности, несмотря на то, что нет ни одного собственного авторского альбома, в его дискографии более 50 названий. Наше внимание, когда мы слушаем джазовые треки, оно растекается на солистов, саксофонистов, пианистов, гитаристов, и не всегда мы можем расслышать контрабас, инструмент, который зачастую держит композицию, который служит как бы скелетом музыкальных построений более заметных коллег-музыкантов. Я хочу, чтобы вот на этот раз вы попробовали расслышать контрабас, потому что Борис Козлов не зря считается одним из ведущих контрабасистов мира. Итак, Борис Козлов в составе ансамбля «Битл Джаз», и сейчас мы послушаем, ну, в общем, небезызвестную джаз-композицию под названием «Hard Day's Night» – «Вечер трудного дня».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Ждем ваших откликов по адресу свобода@radio.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего хорошего.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество – дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».